Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Спасение через заместительное искупление.
Мы будем говорить сегодня о спасении через заместительное искупление. Это та доктрина, о которой можно сказать, что здесь церковь стоит или падает. Это та доктрина, о которой можно сказать, что здесь проявляется подлинная природа человека, обращен он или нет. Так что доктрина заместительного искупления – это ключевая доктрина христианства, и люди, которые в нее не верят, они не могут быть обращенными. И сегодня более подробно мы с вами об этом поговорим. Итак, начнем с ее сути. В чем же суть этой доктрины? Что она означает? Она означает следующее. Она означает, что человек грешен, Бог гневается на грешного человека, возлагает грех верующего на Христа и наказывает его вместо нас. То есть карательное замещение. То есть Христос берет наши грехи на себя и принимает наказание вместо нас. То есть вместо грешника, меня, был наказан другой человек, Бог и человек одновременно, Христос. То есть Он заплатил за мои грехи, чтобы я не платил вечно за свои грехи в аду, Христос заплатил за мои грехи на кресте. Слышали вы когда-нибудь такую доктрину? Вы ее слышали, она кажется вам понятной и простой. Но сегодня мы поговорим о ней более подробно, и вы увидите, что она достаточно атакуема, и сегодня мы научимся ее защищать. Сегодня мы поговорим о том, как ее защищать. Мы увидим, как на нее нападают, и мы увидим, как ее защищать. Так что это очень простая доктрина. То есть Христос платит за меня. Он умер вместо меня. Он пострадал за мои грехи. Бог Отец наказал его вместо нас. Вот эта доктрина, это взгляд на искупление, называется карательное замещение. Он заплатил за мои грехи. А кому он заплатил? Дьяволу? Некоторые говорят, что я был на пресвитерском совещании в наших церквах, и там руководитель региона рассказывал, очень интересно, действительно талантливый человек, несколько книг написал, что Христос заплатил на кресте дьяволу за наши грехи и выкупил нас у дьявола. Но это неправильный взгляд, потому что дьявол сам в числе Божьих осужденных, он не обладает всевластием. А кому же он заплатил за наши грехи? Он заплатил за наши грехи ради удовлетворения божественной справедливости. Ради удовлетворения божественной справедливости. В чем справедливость Бога? Справедливость Бога в том, что каждый грех во вселенной должен быть наказан. Каждый грех. Вот Бог справедливый, поэтому каждый грех должен быть наказан. Ни один грех не должен ускользнуть от Божьего наказания. Если хоть один грех ускользнет от Божьего наказания, значит Бог несправедлив. Понимаете? Тогда кто же может спастись? Вот как. Грехи всех неверующих Бог накажет в вечности полностью. А за грехи верующих Он наказал Христа. За грехи неверующих Он наказывает их самих. А за грехи верующих Он наказывает Христа. Таким образом, все грехи, совершенные во вселенной, будут наказаны. Вот этого требует божественная справедливость. Вот взгляд на искупление. То есть Христос не платил сатане, Он заплатил выкуп Богу, говорит Писание, мы об этом увидим. Он принес выкуп Богу ради удовлетворения Его справедливости. Чтобы... Ведь если бы, смотрите, Бог взял нас и простил просто так. Вот взял бы Андрея и просто так простил. Не нужен тебе Христос, не нужен крест. Я Бог, сказал бы, я Бог, я правлю всем, я тебя просто прощаю, просто заходи в рай. Мог бы Бог так сделать? Не мог, потому что Он же справедливый. Я должен наказать все твои грехи. Если я хоть один твой грех не накажу, тогда что? Тогда я несправедливый, да? Так бы сказал Бог. Поэтому, если бы просто взял тебя в рай, а твои грехи не наказаны, тогда Бог несправедлив. Он поступил бы, согрешил бы сам, поступил бы против своей природы. Что сделать он не может. Поэтому он не может просто взять Андрея в рай, на небеса. Он должен наказать все его грехи. И он возлагает их на Христа, и на кресте наказывает его грехи. Вот что такое карательное замещение. Карательное замещение. Это не просто пример любви, крест. это именно расплата за грехи верующих. Хорошо, вот такой взгляд на искупление. Кто-то скажет, ну я вот был верующим, и я не понимал, что Бог заплатил за мои грехи. Я когда обратился, я просто верил, что Иисус мой искупитель, а вот так все четко не понимал, что это выкуп, заплачен ради удовлетворения божественной справедливости. Мог ли я быть верующим? Но если вы еще недостаточно были научены, вы просто возложили свои грехи на Христа, до конца не понимали, что происходит, ну, это сложный вопрос, теоретически возможно. Но что точно невозможно? Невозможно вот что. Невозможно ясно понимать доктрину о карательном замещении. Невозможно ясно понимать, что Христос берет на себя грехи верующих и страдает за них на кресте. Невозможно это понимать и отвергать, и называть это ложью. Это ложь, и быть верующим. Тот, кто называет это ложью, не является истинно верующим. Ну и вы знаете, представители разных конфессий, они высмеивают карательное замещение, говорят, это глупость. Ну как так? Вот ты виноват, ты преступник, а вместо тебя взяли в тюрьму, посадили другого человека. Ну это просто смешно. Это раз такое может быть, что ты виноват, а вместо тебя святого Христа взял, Бог убил. Это протестантское извращенное понимание искупления. Вот о чем сегодня идет речь. Поэтому тот, кто сознательно отвергает карательное замещение, понимая его, ему ясно оно представлено, а он сознательно его отвергает, такой человек свидетельствует о том, что он не понимает Евангелия до конца, противится Евангелию и сам не спасен. Друзья, есть много богословских вопросов, которые не влияют напрямую на получение спасения. Например, вопрос о восхищении церкви до периода скорби или после периода скорби. Или вопрос о форме церковного управления, всеобщее голосование, совет пресвитеров там или какая-то еще форма пресвитерианская, например. Но оправдание через заместительную крестную смерть Христа – это вопрос более значимый. Он касается спасения. Он объясняет всю суть Евангелия. Поэтому это вопрос, отделяющий истинную церковь от ложной. Это вопрос, отделяющий истинный путь спасения от ложного. Что мы уже с вами сделали? Мы поняли суть обсуждаемого вопроса, и мы поняли важность обсуждаемого вопроса. Мы поняли, о чем идет речь, и мы поняли, насколько важен этот вопрос, вопрос, о котором мы говорим. И теперь я хочу сказать о том, как люди противятся данной доктрине, как люди противятся учению о карательном замещении. Например, один из известных евангельских журналов нашей страны, выпускаемый Христианским центром Возрождения, это журнал, главный редактор Виктор Гам, он приходит к нам в церковь, мне домой приходил, и вот в одном из номеров этого журнала мне удалось прочитать удивительные вещи. Журнал «Решение» называется. Удалось прочитать статью под названием «Выкуп или жертва любви». Вот речь идет в этой статье о карательном замещении. Это критика карательного замещения. Начинается статья следующими словами. «По мнению язычника, за все в этом мире необходимо платить. И даже сами божества живут в соответствии с законами воздаяния и платы». И далее приводятся различные языческие верования, демонстрирующие, что идея выкупа была очень распространена среди язычников. Например, говорится, скандинавский бог Один для обретения мудрости отдает свой глаз и несколько дней висит на дереве. Платон учил, что для обретения блаженства в будущем следует платить выкуп, подобно тому, как раб выкупается у своего хозяина. Далее приводится еще несколько подобных примеров, а также описывается отношение к искуплению в крупных мировых религиях. В общем, идея здесь начинается с такого намека, что идея выкупа за грехи – это идея языческая, это идея, которая была искусственно внесена христианство из языческой среды. Вот какая здесь идея. А что же тогда искупление, по мнению автора статьи? И по мнению автора статьи, христианское понимание искупления очень сильно отличается от этих языческих взглядов, потому что идея выкупа, идея замещения не свойственна христианству. Заканчивается статья такими словами. И следует иметь в виду, что в христианском понимании искупления необходимо преодолеть юридическую логику, для которой выкуп означает сделку. Как говорил отец Александр Мень, духу Писания, духу Нового Завета, духу Евангелия не соответствуют юридические представления о том, что люди должны были искать какую-то сатисфакцию, то есть удовлетворение за оскорбление, оскорбленному Богу. И поскольку они не получают ее, то Христос удовлетворяет своим подвигом оскорбленный гнев Божий и тем самым решает эту юридическую проблему. То есть он говорит, что если вы думаете, что Бог оскорблен нашим грехом, и Он гневается на наш грех, и Христос решает эту проблему, то вы заблуждаетесь. На самом деле в Священном Писании господствуют символы иного порядка, символы скорее органические, биологические, где тайна искупления ощущается как некий процесс очищения, процесс вживания, процесс присоединения человека, привития человека к иной божественной жизни. Таким образом, в Евангелии искупление – это жертва любви, приносимая ради любви. Ну, это известный богословский взгляд, ничего нового нет, новое лишь только в том, что это популяризируется среди евангельских верующих, среди протестантов. И суть этого взгляда очень простой. Христос не платил за грехи верующих на кресте. Христос не принимал гнев Бога Отца вместо верующих. Это неправильное понимание искупления, навеянное языческими, значит, историями, легендами. А правильное понимание искупления такое. Христос умер на кресте, чтобы показать, насколько Он нас любит. Он показал, насколько Бог нас любит, и больше ничего на кресте Он не делал. В том смысле, ну, как я уже сказал, что Он не платил реально за грехи верующих. Это отрицание взгляда на искупление, как на выкуп. Это очень-очень опасное заблуждение. Сейчас я поясню, почему. Начну с очень простой иллюстрации. Успешная операция по пересадке сердца демонстрирует разные достижения медицины. Высокую квалификацию врачей – раз. Их заботу о больном – два. И многое другое. То есть, если вам пересадили сердце, то вы узнали многое о том, какие хорошие хирурги, какое у них оборудование, какие добрые медсестры и хорошие лекарства, которые помогли, чтобы это сердце у вас прижилось. Но самое главное в пересадке сердца не в этом. Самое главное в пересадке сердца в том, что больной орган убрали и заменили на здоровый. Без этого все остальное не имеет значения, потому что пациент умрет. Так вот, спасение, искупление также демонстрирует особую любовь Бога к человеку. Да, спасение, искупление действительно демонстрирует любовь Бога к человеку. Это так. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да, спасение, искупление демонстрирует любовь Бога к человеку. Да, искупление показывает пример жертвенности. Да, искупление показывает пример смирения. Да, искупление показывает пример послушания Христа. Но самое главное не в этом. Именно замещение играет ключевую роль. Без этого никогда ни один человек не сможет обрести спасение. В общем, если, рассуждая о смерти Христа, вы восхищаетесь Его любовью, Его жертвенностью, Его смирением, но вы не получите оправдание перед Богом через вменение ваших грехов Иисусу, а Его праведности вам, то вы останетесь неоправданным и неспасенным. Можно день и ночь восхищаться любовью Христа, явленной на кресте. Можно день и ночь восхищаться Его жертвенностью, Его смирением. Но если вы не верите, что на кресте произошло нечто большее, что на кресте уплачено реально за ваши грехи, что на кресте Бог Отец наказал своего возлюбленного Сына вместо вас, значит, вы не искуплены, и Христос не даровал вам оправдание через свое заместительное искупление. Мы не ограничиваем искупление лишь карательным замещением. Еще раз повторю, мы видим в нем проявление Божьей любви и многое другое. Но мы подчеркиваем, что замещение – это суть искупления, это сердце искупления. Убрать замещение из нашего понимания искупления – значит убрать ключевой элемент. Что Библия говорит о карательном замещении? Учит ли Библия, что Христос реально заплатил выкуп вместо нас, что Он пострадал вместо нас, что Он принял на Себя наши грехи и был наказан Отцом, что Он удовлетворил гнев Божий вместо верующих? Да, Библия об этом говорит очень-очень много. Мы не сможем сегодня посмотреть все тексты, но я надеюсь, некоторые мы успеем посмотреть. Марк 10:45. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать свою душу для искупления многих». Для искупления многих. Греческое слово «лутрон» искупление читается «литрон». Выкуп вместо многих. «Литрон антиполон». Выкуп вместо многих. Иисус умер вместо нас. Он был наказан вместо нас. Иисус умер ради блага грешников. Это недостаточно, так сказать. Иисус умер именно вместо грешников. Он не просто умер ради нашего блага, а Он умер вместо нас. Искупление, это слово, переведенное к искуплению, лутрон читается литрон, означает освободить. Освободить при условии получения выкупа. В классическом греческом это слово относится к освобождению рабов или пленников. И тоже, как правило, за плату. Раб продается на рынке, вы платите за него и приобретаете его себе. Это же слово встречается в первом послании Петра, 1 глава, стих 18 и 19. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены, литром, искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас». Послание к Титу, 2 глава, стих 14, который дал себя за нас, чтобы избавить, это же греческое слово можно перевести, чтобы искупить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Взгляд на искупление, как на плату за наши грехи, это не языческая идея, которая пришла в христианство. Это библейская идея, 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем стали праведными перед Богом». Иоанна 1:29. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи, грех мира». Иоанна 17:19. Иисус говорит: «Я за них посвящаю себя». Ну, в общем, вся Библия говорит о том, что Христос берет на себя грехи верующих, умирает за верующих, отдает жизнь свою за овец. Пастырь добрый полагает душу свою за овец. И думаю, нам понятно, что искупление – это не просто пример любви, это не просто пример смирения, это не просто пример жертвенности, а это именно замещение. Карательное замещение. Бог покарал Христа вместо нас. Он занял перед Богом наше место, взял на себя наши грехи. Другие противники учения о спасении через заместительное искупление выдвигают следующие три аргумента. Три аргумента противников учения о карательном замещении, об искуплении, о заместительном искуплении, выдвигают три аргумента. Эти три аргумента мы сейчас рассмотрим и опровергнем. Вот что они говорят. Почему люди не верят в карательное замещение, в искупление через замещение? Первое, что они говорят, спасение через заместительное искупление выглядит бесчестным. Один весьма известный религиозный деятель нашей страны, у меня есть его книга, выступая против протестантского понимания искупления, говорит: представьте, что один человек совершил преступление, а вместо него сажают в тюрьму другого, доброго, порядочного человека, и на основании этого объявляют преступника оправданным. Разве это справедливо? Ха-ха, это глупость, это невозможно. Противники искупления через карательное замещение считают его несправедливым. То есть невиновный Христос пострадал за виновного грешника. Это несправедливо. Они говорят, каждый должен отвечать за свои грехи. И они ответят. Вменять одному человеку вину другого нельзя. Но это уже неправильно. Павел, помните, говорит, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Как грех Адама вменен всем людям, и это видно уже при рождении детей, что они рождаются грешниками, проявляется и греховная природа. Так и искупительная смерть Христа вменена всем верующим. Ну, противники говорят, что Бог не может так спасать через карательное замещение, потому что тогда получится, что это несправедливо, невиновного наказывают, виновного оправдывают. Это противоречит Писанию. Они говорят, это противоречит притче 17.15. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость перед Господом». Суть этого взгляда – карательное замещение представляется несправедливым. Несправедливым. Как, что мы можем на это ответить? Мы дадим такой ответ, который состоит из трех частей. От самого, так, сначала будет такой пространный ответ, ну, скажем так, логика, здравый смысл, и дальше мы ближе к текстам Писания подойдем. Почему мы считаем, что Христос заплатил за наши грехи, и это справедливо, и это угодно Богу? И это, вернее, не нарушает справедливость. Это милостиво, благодатно, но это не нарушает Божью справедливость. Вот почему. Если бы Христос и верующие не объединились в один союз, тогда передача праведности от одного к другому или греха от одного к другому выглядела бы как какая-то нечестная сделка. Но в реальности все происходит иначе. Ефесянам 5, 31-32, вы очень хорошо знаете этот текст. Здесь говорится о том, что союз мужчины и женщины, брак, это такая иллюстрация, подобие нашего союза со Христом. Верующий вступает в союз со Христом, в такое единение со Христом, которое превосходит даже единение мужа и жены в браке, но подобно ему. И в нормальном браке у супругов есть общая ответственность, и у них есть общее имущество. И если у кого-то возникает задолженность, например, ваш муж не платил за квартплату, то это из вашего общего бюджета будет погашена задолженность, и из вашего общего бюджета придется заплатить штраф, или какие-то пени, или что-то еще. Понимаете, то есть если вы в одном союзе, если у вас общее имущество и общий бюджет, то в таком случае действие одной стороны отражается на действие другой стороны. Христос и верующие соединились в таком союзе, что духовные активы Христа и долги верующего объединены в один счет. Когда Бог, Отец, смотрит на нас, Он видит нас в союзе со Христом и оценивает нас в единении с Сыном Божьим. Мы в глазах Бога Отца были объединены со Христом на Голгофе, где произошла расплата за наши грехи. А теперь мы являемся сопричастниками Его праведности. Вот первая часть нашего ответа. То есть не надо говорить, что это несправедливо, мы виновны, за нас наказан Христос, и это несправедливо. Мы не отдельны со Христом. Христос нас объединяет в общем союзе. В общем союзе. Так что духовные активы Христа и долги верующих объединяются в общий счет. Первая часть ответа. Вторая часть ответа. Также стоит добавить, что оправдывая верующего и наказывая за него Христа, Бог не нарушает притчи 17.15. оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость перед Господом. Бог не нарушает свое слово, и вот почему. Если бы Христа, не сделавшего ни одного греха, Бог объявил грешником, совершившим грехи, а грешника объявил праведником, не совершившим ни одного греха, вот тогда бы притча 17.15 нарушалась. Но Бог так не действует. В искуплении Бог так не действует. Бог не объявляет нас праведниками, которые никогда не согрешали. Он объявляет нас прощенными грешниками, которым вменена праведность Христа. Также Бог не объявляет праведного Христа грешником. На кресте Он относился к Своему Сыну как к грешнику, но продолжал считать Его святым и непорочным. Поэтому вот такой наш, вторая часть нашего ответа. В карательном замещении, в искуплении, Бог не называет невиновного виновным, а виновного невиновным. Бог продолжает смотреть на все реально. Он говорит, да, мы грешники, мы совершили грехи, но мы получаем прощение во Христе. Он говорит, а Христос праведный, Он не называет Христа грешником. Он называет, что Христос праведный и святой, который пострадал за наши грехи. И третья часть ответа, я думаю, самое главное. Самое главное состоит в следующем. Библия учит о том, что искупление совершается через замещение. Библия учит о том, что искупление совершается через карательное замещение. 1 Петра 3:18. Очень просто. Христос пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных. Точка. В принципе, здесь можно закончить. Очень все просто. Христос пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных. Вы можете критиковать, вам может это не нравиться, вы можете называть это бесчестным, вы можете высмеивать эту доктрину, но так говорит Слово Божие. Так говорит сам Бог. На человеческом уровне это может казаться несправедливым, но Бог называет это тем, что Он совершил. И мы только что объяснили, что справедливость Божия здесь не нарушается. Исаия 53 глава, сегодня уже читали, стих 4-5. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Это очень ясное учение о том, что праведный Христос взял на Себя грехи грешников и пострадал на кресте за них. Он не просто показал пример любви, жертвенности и смирения, Он именно заплатил за наши грехи. Он занял наше место перед Богом и принял гнев Божий, который был адресован нам по справедливости. Но по благодати Господь взял его на Себя. Вот такой аргумент противников мы с вами привели и опровергли. Спасение через заместительное искупление выглядит бесчестным. Оно не выглядит бесчестным, потому что мы в союзе со Христом, потому что Бог не объявляет святого Христа грешником, а грешника не объявляет тем, кто никогда не согрешал. Поэтому это не бесчестно. И потому что Писание учит о том, что святой Христос, Агнец Божий, страдает за грешное человечество. Еще один аргумент противников карательного замещения. Спасение через заместительное искупление представляет Бога гневающимся. И они говорят, уподобляет Бога христиан языческим богам. То есть они говорят, если вы верите, что Христос умер за ваши грехи и принял на Себя гнев Божий, то в этом случае вы говорите «гнев Божий», и таким образом вы говорите, что ваш Бог гневается. И гневающийся Бог, они говорят, это не Бог Библии. Бог Библии – это Бог любви, а гневающийся Бог – это Бог, подобный языческим богам. Поэтому карательное замещение невозможно, потому что уподобляет христианство язычеству. Английский протестантский священник Дод, 1884-1973, преподаватель Манчестера и Кембриджа, написал работу, суть которой вкратце такова. «Языческого Бога можно умилостивлить жертвоприношением, но не Бога Библии». В основе его рассуждения лежит богословская предпосылка: Бог не может гневаться, поэтому его не нужно умиротворять. Бог не гневается, поэтому его не нужно умиротворять. Такого рода рассуждение о том, что Бог гневается и его гнев нужно умиротворить, это уподобление христианства язычеству. Взгляды Дода стали очень популярны и даже нашли отражение в одном из переводов Библии. Сегодня либеральные теологи отрицают весь о Боге, гневающемся на грешников. Когда мы говорим «Бог гневается на грешников», они говорят: «Это у вас язычество проникло в ваше богословие». Так они говорят. Но Писание учит обратному. Писание говорит, что Бог гневается на грешников. Римлянам 1:18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Колоссянам 3:5-6. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть из злослужения, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». В общем, Библия очень ясно говорит о том, что гнев – это один из атрибутов Бога. И вообще, вы знаете, никто не спорит с тем, что святость – один из атрибутов Бога. И вы знаете, что без гнева на грех святости быть не может. Понимаете, да? То есть, если во Вселенной есть грех, а Бог святой, то святой Бог может относиться к греху только с гневом. Если бы Бог перестал относиться к греху с гневом, если бы Бог перестал гневаться на грех, да, тогда бы он перестал быть святым. Так что Бог, который не гневается на грех и на грешника, это не Бог Библии, это Бог, утративший святость. Библия очень много говорит о святости Бога. «Свят, свят Господь Саваоф», да, помните, Исаия 6 глава. Поэтому это очень важно понимать. Еще очень часто есть такое заблуждение в евангельских кругах, что Бог гневается на грех, но любит грешника. Бог гневается на грех, но любит грешника. Справа говорит: ну, если бы это было правдой, тогда бы он отправлял в ад грехи, а грешников нет. Нет, грешник отождествлен с грехом, и Бог гневается на него и наказывает его, и отправляет его в ад, на суд и в озеро Огненное. Поэтому гнев Божий обращен к грешникам. Вы спросите, а являет ли Бог грешникам любовь? Да, Бог являет грешникам любовь. В общей благодати, возможность жить, посылает дождь на праведных и неправедных, дает времена плодоносные, наполняя пищей, весельем сердца наши. Бог являет всему человечеству общую благодать. И в этой общей благодати явлена любовь, потому что никто из грешников не имеет права жить. Возмездие за грех – смерть. Даже рождаться не могут грешники. Человечество должно прекратить существование. Вот это будет справедливость. А так как Бог позволяет грешникам жить, создавать семьи, рождать детей, позволяет радоваться весне, солнцу, погоде, природе, браку, пище и так далее, то Бог являет им незаслуженную любовь в общей благодати. Но эта любовь в общей благодати не означает, что Бог хорошо относится к самим грешникам, что Он их любит и что Он на них не гневается. Это не означает. Бог гневается на грешников, и если они не зайдут под тень креста, если Христос не заплатит за их грехи, если они не примут Его искупление, то они сами будут за них расплачиваться всю вечность, и так никогда и не расплатятся. Поэтому озеро Огненное – это место вечного наказания. Когда Христос взял на Себя грехи, тогда Господу было угодно поразить Его, и Он предал его мучению, Исаия 53:10. То есть Бог гневается на грешника, и если его грех вменяется Христу, то Бог поражает Христа вместо грешника. И люди иногда удивлены, когда мы спрашиваем, кто поразил Христа на кресте. Люди говорят: ну, это дьявол, это Пилат, это первосвященники все это организовали. Нет, 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 это все вторичные причины. Первичная причина, кто поразил Христа на кресте. Но Господу было угодно поразить его. И он предал его мучению. На кресте Христа поразил Бог Отец. Он излил на него свой гнев, который был адресован всем искупленным, всем тем, кого он избрал прежде создания мира к вечной жизни, всем тем, кто уверует. Вот такой наш ответ на второй аргумент противников. Спасение через заместительное искупление представляет Бога гневающимся и уподобляет христианство язычеству. Мы отвечаем, нет, это не язычество, это библейская концепция, которая очень ясно представлена в Слове Божьем. Гнев – это ясный атрибут Бога, обратная сторона Его святости. Святой Бог не может не гневаться на грешного человека. И последний аргумент противников – спасение через заместительное искупление, говорят, не имеет смысла. Зачем оно вообще нужно? Оно не имеет смысла. Суть их аргумента такова. Зачем Богу спасать нас через карательное замещение, когда Он может просто аннулировать наши грехи? Он же Бог, Он всемогущий. Приходит к Нему грешник, у него там, ну, так примитивно скажем, вот такой список грехов, такой список вины перед Богом. Бог просто берет эту расписку, рвет, выбрасывает в огонь, говорит, все, ты свободен, я тебя прощаю. Они говорят, вот так Бог и поступит. Ему не надо наказывать за наши грехи Христа, когда Он может просто аннулировать наши грехи. Это заблуждение. Истина. Бог не может аннулировать грех, я уже об этом сказал в начале частично, без наказания за него, потому что грех нарушает закон. А закон – это не прихоть Бога, которую он может отменить, а закон – это отражение природы Бога. Бог повелевает любить, запрещает убивать и воровать не потому, что ему так захотелось. Поймите, что закон – это не просто Бог так, вы знаете, размышлял, хорошо, запрещу-ка я им убивать. Что бы им еще запрещить? Запрещу-ка я им воровать. О, еще и прелюбодействовать запрещу. А может, не буду? Не, запрещу. А может, не буду? Не запрещу. Бог не так устанавливал законы. Нет, Он установил законы в соответствии со своей природой. У Него есть природа, у Него есть характер, у Него есть атрибуты. И Он установил законы так, чтобы отразить свою природу и показать то, что Он ненавидит. Он ненавидит убийство. Он ненавидит прелюбодеяние. Он ненавидит воровство. И поэтому Он запрещает людям это совершать. Вы не можете убивать друг друга, потому что у вас нет власти над жизнью друг друга. Эта власть принадлежит только Богу. Вы не можете изменять жене, потому что Бог определил вам, кто будет вашей женой. Вы не можете воровать, потому что Бог дает вам то имущество, которое Он считает достаточным для вашего хождения перед Ним. То есть вы не можете грешить, восставая против верховной власти Бога, обижая ближнего, нарушая его закон. Так что Бог не может простить просто так. Искупление имеет смысл. Без искупления нет прощения. Как мы уже сказали, каждый грех во вселенной должен быть наказан. И Бог не может простить, не наказав грех. Тогда он сам будет несправедливым, нечестным, виновным. Тогда он потеряет святость. То есть, если Бог скажет грешному человеку, я тебя прощаю, а грех скажет, а грехи куда? Да никуда, положи просто. Пусть они так. Бог не может отделить его от грехов, потому что его святость требует, чтобы поразить эти грехи. Он не может их не поразить. Он святой, он ненавидит грех. Он не может терпеть, он не может существовать, чтобы грех не был наказан. Это не будет славной вечности со Христом, ничего не будет. Грех должен быть поражен, поэтому он говорит, я поражу все грехи. Или вы будете платить за них сами, или я поражу их на кресте. Бог просто так не прощает. Бог прощает только через карательное замещение. Бог прощает только наказывая грехи всех прощенных во Христе. Только так Он прощает. Другого пути простить нет. Так что, друзья, крестная смерть Христа – это не только пример любви. Это прежде всего выкуп из рабства греха. Это прежде всего расплата за наши грехи. Это страдание вместо нас, и это смерть за нас. Смерть праведника за грешников не является чем-то бесчестным. Верующий входит в союз со Христом, и теперь его праведность распространяется и на нас, так же, как при вступлении в брак имущество мужа становится имуществом жены. Спасение через выкуп на кресте – это не языческая идея, а библейская идея. Бог гневается на грех, поэтому его гнев должен быть излит на распятого Христа, занявшего место верующих. Без заместительного искупления не может быть прощения грехов, так как Бог обязан наказать нарушение своего закона. В противном случае он пошел бы против своей природы, и он согрешил бы против самого себя, что он не может сделать, ибо по природе он свят и безгрешен. И мысль о том, что Бог может согрешить, она, в общем-то, если ее принять, она недопустима. Поэтому, друзья, важно нам понимать, что мы должны хранить верность этой истине. Это та точка, где церковь стоит или падает. Мы живем сегодня в очень опасное время, когда евангельские верующие, они отступают от ключевых доктрин христианства, и они не верят в карательное замещение, они все меньше в это верят, они поддаются влиянию каких-то крупных деноминаций, которые отрицают данную доктрину. И это доктрина, которая отделяет истинную церковь от ложной, истинного христианина от лжеверующих. Пожалуйста, запомните это. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!